Будет врать-то, — добродушно перебила Тарасовна. — Втюрилась в парня, так скажи. Я же ма. Со мной хитрить не надо. У тебя родители кто? Анечка покраснела до слез. — Обыкновенные люди. — Чё-то ты больно худая. Жрать дома нечего. — Ну, почему нечего? Милостыню не просим? Я же работаю, ну, это я поняла. Но ведь в больнице тоже денег не дают. Под пристально-онкологическим взглядом Анечка совсем стушевалась. Ну, иногда дают, понемногу. Недавно за декабрь заплатили. Мой Егорка что же, жениться обещал? Вот еще. Почему обязательно жениться? Мы с ним просто дружим. Он вам говорил обо мне? Тут и появилось вино из холодильника, а также баночка икры, масло и свежий батон. Анечке показалось, что Тарасовна рада ее приходу. Проболтали целый час, пока бутылку не выпили. Тарасовна рассказала, что Егорка уехал за границу учиться на менеджера, но в какую страну она сама толком не знает. Мальчонка уродился скрытный, себе на уме, и не то что невестам, но и родной матери не обо всем докладывает. Но сердце у него доброе, жалостливое. Коли обещал жениться, то рано или поздно обязательно отзовется. Давай так условимся, Аннушка. Ты заглядывай почаще, будем друг дружку извещать. Заодно подкормлю тебя, сиротку. Вдруг захочет от тебя ребеночка. Надо себя в теле держать. Об этом речи не было. Анечка разогрелась от вина, глаза сияли, как два ландыша. Вы не подумайте, я не навязываюсь. Понимаю, что ему не пара. Просто лечился у нас. Вот и подружились на дежурстве. Ну почему же не пара? Не все деньгами мерится. Сердцу не прикажешь. Его отец спокойный тоже звезд с неба не хватал. Как пришел в дом в одной рубахе, так в ней и схоронили. Он ведь, Петр Игоревич, царство ему небесное, оборонщик был, как твои родители. Может, слыхала про него? Еще бы! На предприятии его портрет и сейчас висит. Он же герой, хотя и с коммунистическим прошлым. На прощание Тарасовна подарила полюбившейся девушке роскошную блузку от Кардена с двумя озорными дырочками для сосков, сработанную, правда, в Турции. «Гляди, без Егорки не носи!» — строго напутствовала. «Ты что, Прасковья Тарасовна, я и при нем-то застыжусь!» Дома поведала ошарашенным родителям, что познакомилась с самой Жемчужниковой. И те сперва не поверили, но когда показала блузку, испугались. «Куда лезешь, дурочка?» — разозлился отец. «В самое крысиное царство!» Мать всплеснула руками. «Да как можно, доченька, тебе ли с твоим характером у богатеев пороги обивать? Сомнут и не пикнешь!» Анечка успокоила их, как могла, улыбкой, лаской, шуткой. Родители давно были сломлены реформой и пребывали в каком-то оцепенении, ели, пили и разговаривали, будто призраки. Часами просиживали у телевизора, не отводя от серебристого экрана немигающих глаз. Как большинство нищих россиян, жили одной надеждой, что вот однажды смазливая дикторша вдруг запнется на полуслове и, зарыдав, объявит, что всех реформаторов целым отрядом увели в тюрьму. Но чем дальше шло время, тем несбыточнее становились упования. На выборах городского головы победил народный заступник, банкир Монастырский. И с его приходом уровень жизни населения, данные независимого социологического центра «Федулинск» в цифрах и фактах, резко скакнул вверх. С прежним мэром Гаврилой Ибрагимовичем Масютой произошло досадное недоразумение. Его удавили в бане. Но никто из федулинцев о нем особенно не жалел. Масюта тоже делал людям много добра, но все больше на словах. Зато его молодой преемник сразу взялся за конкретные улучшения. Во-первых, в недельный срок произвели поголовную перерегистрацию местных жителей, во время которой каждому подарили по пачке сахару и по две бутылки клинского пива, а также наградили латунным именным жетоном с выгравированным на нем именем, фамилией, домашним адресом и группой крови. Красивый жетон давал его владельцу массу преимуществ. В частности, по нему можно было устроиться на биржу труда, минуя всякую иногороднюю шантропу и притихших после гибели Алихман-бека кавказцев. Во-вторых, монастырский издал специальный указ, который обязывал граждан немедленно сдать на анализ мочу и кровь, мера, продиктованная заботой о здоровье горожан, как говорилось в указе, основательно подорванным из-за разгильдяйства прежней администрации. В особом радиообращении, посвященном текущему моменту, мэр Монастырский призвал граждан к спокойствию и порядку и пообещал, что, несмотря на запущенность городской экономики и пустую разворованную покойным Масютой казну, несмотря на разруху, голод, эпидемии и моральную деградацию, городу в ближайшее время не грозят никакие потрясения, и буквально через год-два можно ожидать полной стабилизации, ну, разумеется, при соблюдении строжайшей дисциплины.